У нас, друзья, дорогие, главная тема, и часть этой темы записана на тексте, вот, но сама тема, она шире, и записана в книге Иисуса Навина, 24 глава, 14-15 стихи. Я прочитаю об этом и поразмышляем. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою, и в Египте ослужите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете? А я и дом мой будем служить Господу. Вот, друзья, в этих двух стихах Иисус Навин предстает нам в двух статусах, если так можно сказать. Статус как вождя. Он говорит, бойтесь Господа, служите Ему. Говорит о том, как Господу служить, какое служение приемлет Господь. Потом он как вождь говорит, примите решение, кому служить. И дальше он выступает как отец и говорит, а я и дом мой будем служить Господу. И вот тема сегодня, вот размышления сейчас, твой дом – это твое управление. Иисус Навин знает, что его дом находится под его властью, и поэтому он отвечает за себя. А я и дом мой будем служить Господу. Большинство из нас здесь уже семейные, но немало и не семейных. Для семейных вопрос простой. Какое решение я принял? Служит ли Господу мой дом? Не просто некоторые из моего дома. Или я служу. Служит ли Господу мой дом? Для несемейных, которым предстоит печальное будущее быть женатыми и выйти замуж, потому что Павел говорит, мне вас жаль. Вот, нужно сегодня смотреть наперед и задать вопрос, вот Господь даст семью. Аж для чего? Что мы будем делать? Иисус Навин говорит, а я и дом мой будем служить Господу. Это, друзья, не просто заявление. Это говорит о том, что решение уже принято, но оно только в присутствии всех озвучено. Иисус Навин говорит, у меня есть план, что делать моим домом, служить Господу. Почему я делаю акцент немножко на вот это слово, что есть план? Иисус Навин не из колена Левина. Колено Левина служило Господу, и все сферы служения практически были заняты ими. Петь – Левина, убирать – Левина, привратником быть – колено Левина, священники – Левина, убирать после жертвоприношений – колено Левина. А мы будем служить, у нас есть план, как служить Господу, и мы приняли для себя решение – под моей властью находится мой дом, и поэтому я говорю от имени всего дома. Мы, друзья, не знаем, что этому предшествовало, какова была подготовка. Возможно, он помолился, попостился, сам Иисус Навин, и огласил решение сначала своему дому. Возможно, он собрался всей семьей или всем домом, с женой, посоветовались, помолились, взяли пост и говорят, мы вместе вот принимаем такое решение. Как оно происходило, Господь нам не говорит. Мы можем догадываться, можем предполагать. Но мы видим финальное решение, когда глава семьи говорит, «Я и дом мой принял решение Господу служить». И это решение независимо от ваших решений. Это решение бесповоротное. Это решение вне времени. Если бы он сказал, «А я и дом мой лет 15 послужим Господу». Нет, нету условий. Я и дом мой будем служить Господу. Друзья, если бы Иисус Навин не имел от Господа власти это делать, то Господь бы ему сказал, ты неправильно говоришь, ты берешь на себя то, что тебе не дано. То, что делал Иисус Навин, одобряет Писание, одобряет Бог. То, что сделал Иисус Навин, должны делать все отцы. Это задача каждого отца так поступать. Почему мы выбрали этот текст, и вот все наши семинары, проповеди, общения, размышления, когда мы чай пьем, говорим, оно вокруг этого, я и дом мой будем служить Господу. Господь хочет каждого из нас побудить и задать вопрос, а почему твой дом Господу не служит? А почему твой дом плохо служит Господу? А каковы препятствия, каковы причины, что происходит? Кстати, в последнем семинаре мы будем говорить о том, каковы препятствия к принятию решения. И даже когда решение принято, что может нам препятствовать воплотить решение в действие? Бог наделил отцов особым правом. Оно четко записано в Священном Писании. Мы живем в мире, который всегда противится Господу и противится Священному Писанию. Мир этот, с одной стороны, отвергает, что говорит Библия в отношении отцов и матерей. С другой стороны, мир поступает хитрее, он искажает, что могут делать отцы и матери. Более того, даже сегодня государство, оно вмешивается не в свою сферу, потому что у Господа в Писании есть три сферы власти. Сфера государства, сфера семьи и сфера церкви. И они все где-то соприкасаются друг с другом, но у каждого есть свои обязанности и ответственности. Управление семьей государству не дано. Более того, друзья, оно может странно будет звучать, но так оно и есть. Вмешиваться в жизнь семей и регулировать, управлять семьями не дано даже и церкви, по местной общине. В том, что церковь имеет право наказывать, имеет право регулировать, когда родители переступают свои границы. Это на своем месте. Но я говорю о том, что отцам и матерям от Господа дано определенное право. Сегодня власти пытаются его убрать. И вот мы слышали пример, что наказал ребенка, нельзя наказывать. Я помню другой случай, когда тоже в Америке был, когда отец наказал ребенка, и ребенок побежал жаловаться. Приехала полиция домой и спрашивают отца, что вы делали? Вы избивали ребенка? Нет. Вы его наказывали? Нет. Что вы делали? Дисциплинировали. И полиция говорит, о, конечно, это правильно. И нас, говорит, дисциплинируют в полиции, как себя вести и все. Дисциплинировать можно, еще она правильно говорит, что ты делаешь. Вот, и оно... Кстати, друзья, это важно. Правильно отвечать на поставленные вопросы. В Америке, если вы собьете на дороге оленя, можете получить большой штраф, помимо того, что вы машину повредили. И поэтому, когда приезжает полицейский, говорите, ударился в оленя, штраф будет. Но когда вы говорите, олень атаковал машину, извините, вам помогут еще с вашей машиной. Результат один, но разные ответы. Друзья, сегодня с тяжелым скрипом соглашаются с некоторыми обязанностями, которые на отцах возложены. И у мира свой взгляд, что могут отцы и что они не могут. У мира свой взгляд, что могут матери и что они не могут. Даже в жизни верующих есть какие-то своеобразные представления, что делает отец и что делает мать. В Писании многократно говорится о том, что должен делать отец. И когда мы сегодня будем больше говорить к отцам, потому что говорим о решении Иисуса Навина. Чтобы, друзья, нам понять и верой принять то, что должны делать отцы, нам нужно, особенно отцам, осознать, ведь мы отцы. Ведь это меня Господь научает, кем я должен быть. Для жен это от Господа, вот такое право и ответственность на моего мужа и на отца моих детей. И когда у нас будет такой взгляд, нам всем будет хорошо. Мы говорили в прошлый раз, что муж есть слава Божия. Жена есть слава мужа, а муж есть слава Божия. Отцы, дорогие братья, мы не просто здесь люди, мы не просто называемся даже верующими. Мы не просто спасенные, об этом мы говорили в прошлый раз. Мы, отцы, носители славы Божьей. Муж есть. Не просто иногда будет. Иногда надо постараться. Он есть. Вот так Господь сотворил мир и говорит, отец, ты носитель славы Божьей. И это сразу же нас ставит ограничения в неправильных действиях. Как я могу издеваться над ребенком? Как я могу быть злым, нервным по отношению к нему? Я есть слава Божия. И может быть искажение в восприятии Бога Отца в наших детях потому, что муж не проявляет славу Божью там, где он находится. Это задача отцов. Отцы устанавливали правила жизни. Вот как жить? Иногда, знаете, друзья, есть правило, которое говорит Писание, а есть правило и установление, которое дано право устанавливать. И вот говорят, что ну вот в церкви могут быть разные традиции, как к ним относиться. Ну, если плохие традиции или традиции, связанные, например, с каким-то определенным временем, ну, скажем так, когда на конях приезжали на собрание, то коней отводить туда, и такая традиция вот туда отводить. Когда уже коней нету, традиции нету это. Но отцы ставят многие правила, и в одном месте апостол Павел говорит: «Хорошо поступаете, что держите предание». И вот я хочу прочитать текст, говорящий о том, что отцам дано право ставить определенные границы. Притчи 22 глава, 28 стих. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Соломон здесь говорит своему сыну, научает его. «Не передвигай, отцы межу провели». Правильно или нет, согласен ты с ней или не согласен, это уже другой вопрос. Ты не передвигай. Это сказано царскому сыну, у которого есть власть, есть возможность, есть связи. «Могу передвинуть». «Не передвигай». Отцы провели, держись ее. Еще некоторые места, говорящие о том, что отцам принадлежит много. Но я хочу, упуская эти тексты, хочу сказать, друзья, самое сильное утверждение власти мужа и отца в том, что они имели право благословлять. Они были, если так можно сказать, каналом, через которых Бог благословляет детей. Исаак благословляет Иакова, тот пришел хитростью и забрал. Исаак говорит, он будет благословен. Все. На все века, на всю жизнь. Иаков благословляет 12 колен, и они несут на себе это благословение. И Бог это благословение, если так можно сказать, ставит свою подпись, соглашается. Отцы дорогие, нам дано право благословлять. И Бог это право от нас не отнимает. Благословляйте своих сыновей и дочерей. К великому сожалению, мы больше их грубыми словами наделяем, больше их одергиваем, чем мы их благословляем. И мы многие во всем этом виновны. И я о себе могу сказать, не всегда и не так уж часто благословляешь детей своих. Когда они идут в жизнь, благословляйте своих сыновей. Сыновья и дочери, когда отцы будут давать благословение на браке, это особой важности благословение всю жизнь будет вас сопровождать. Всю жизнь. Бог позволил отцам благословлять. И даже, и когда они благословляли, так оно и было. Поэтому, друзья дорогие, когда слушаются отцов, это хорошо. Передо мной брат говорил о реховитах, и я хочу просто добавить к этой теме. Рехавия, который жил за несколько столетий, богословы говорят, от 170 до 230 лет произошло того момента, когда он дал наставление отца, сыновьям, и когда Иеремия с ними беседовал. Это значит, не сыновья, а внуки, возможно, правнуки говорили, отец наш Рехавия сказал. Что интересно, Рехавия, если так можно сказать образно, добавил к словам Моисея. Сыновья могли бы сказать: папа, ну вот Моисея правила мы соблюдаем, но твои как заповедь на заповедь. Ну почему так жестко? Ну Моисей не запретил виноградники иметь. Он наоборот говорит: имейте виноградники, а ты запрещаешь. Интересен результат. Бог дает особое благословение дому Рехавитов за послушание за границы отцов. Они в них стояли. Все эти тексты говорят нам о том, что Бог отцов наделил особым правом. И поэтому Библия говорит, жена да боится мужа, у мужа особое право. Дети должны быть послушны родителям. У отца особое право. Другая сторона, что он не должен им злоупотреблять, спекулировать. И такое, к сожалению, тоже бывает, когда отец пытается от детей достичь того, что он хочет, и говорит: не послушаешься, не благословлю. Такой отец, скорее всего, теряет силу благословлять. Но, возвращаясь к нашей мысли, Господь наделил нас правом великим отцов. Что, какие обязанности отцов? Чтобы говорить об обязанностях, давайте посмотрим в Писание на две личности. На Бога Отца и Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос заботится о церкви, и для нас это примеры, как заботиться о семьях наших. Наш Бог-Отец – это наш Отец, который говорит нам, как нам поступать как отцам. Потому что если мы есть слава Божия, то слава Божия и в том, чтобы отображать то, что делает Бог-Отец. Иначе, если я говорю, я слава Божия, а поступаю иначе, то я не отображаю славу Божию. Друзья дорогие, вот эти два примера пускай они будут для нас. И открывается для нас Бог-Отец и Господь Иисус Христос, я бы сказал, в трех положениях. Можно больше говорить. Иисус, Господь Бог – это наш Бог и Царь. Он наш попечитель, управитель, тот, кто о нас заботится. Дальше Писание открывает нам, что Иисус Христос – пророк и священник. И вот эти три положения, они соединяются в каждом отце. Каждый отец – это управитель, имеющий власть и право управлять. Каждый отец – это священник в доме, имеющий право совершать священнодействие семейное. И каждый отец – это пророк, который обязан делать то, что делали пророки. И вот, друзья, слушая это, давайте будем проверять себя. А может быть, проблемы в моей семье, что я не делаю то, что я должен был бы делать. И поэтому, когда голову шатает, или когда головы нет, то все остальное... Знаете, как об Израиле говорится, не было царя, и каждый делал то, что считал нужным. И когда отец не выполняет то, что должен выполнять, каждый в семье делает то, что считает нужным. И приходят трудности и проблемы в семье. Итак, первое, попечитель, мудрый управитель, глава дома, царь. Задача отца – управлять своей семьей. И если отец семьей не управляет, он перед Богом ответит за то, что он или плохо управлял, или отказался от власти, которую Бог ему дал. Господь говорит: я тебя поставил тем, кто будет управлять своей семьей. Интересно, что когда мы читаем о первом грехе людей, можно косвенно посмотреть, что вот и грех непослушания, и то, что сделала Ева, послушавшись змея. Один из ответов в том, что Адам был пассивен в своем управлении. А представьте себе ситуацию, змей подошел к Еве, поговорил, говорит: подожди, подожди, я сейчас с мужем поговорю. Что ты мне говоришь? У меня глава есть. Он принимает решение, не я решение принимаю, он принимает. Я представляю, Адама этого змея взял бы и разобрался бы, если... Это так, на наше представление. Либо она взяла бы плод и перед тем, как подумать, а он хороший, приятен, а что муж скажет? Он глава. Не видно было этого активного управления семьей. Быть главой в доме, кстати, друзья, на служение в церкви избирают тех, кто имеет одно из качеств. Хорошо управляющий домом. 1 Тимофея 3:4. Это значит, не просто, когда его рукоположат, он научится управлять хорошо домом. Он до момента избрания управляет хорошо, и там другие слова, детей, содержащих в послушании, со всякой честностью. Ему дети послушны не потому, что он деспот, не потому, что он властью берет такой жесткой, а потому, что у него метод управления – честность. Детей, содержащих в послушании, со всякой честностью. Ох, друзья, как часто не хватает в жизни нашей вот этого хорошего качества – честность. Во-вторых, хороший управитель должен иметь мудрость. Если нету мудрости, то есть много проблем – Мудрость – это мудрое распределение времени, это знание, что и когда делать, это знание, как делать и так далее, и так далее. Человек управляющий должен быть честным, справедливым, добрым, долготерпеливым. И, друзья, для меня, как для отца, я для себя взял текст Писания, который говорит, что должно быть во мне, как в отце, обобщающий и честность, и справедливость, и мудрость. Вторая книга Царств, 23 глава, 3 стих, половина стиха. Вторая половина стиха, 3 стиха, 23 главы. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием». Вы знаете, друзья, когда с людьми общаешься, то с ними невозможно не согрешить. Как одна душа мне говорила: брат, пока никого нету, все нормально. Но тот-то сказал, задел, не так поглядел, толкнул, пихнул, что угодно. Вот, а тут еще нужно людьми управлять. Я помню, один брат, тоже верующий, был бригадиром, он говорит: ну вот молюсь, прошу Господа, чтоб не сорваться. И говорит: не могу не сорваться, но это же люди. И там прикрикнул, и там еще что-то, и там припугнул. Вот, ну ты управлять должен. Писание говорит, ты можешь сохранить праведность, управляя людьми, владычествуя, если ты это делаешь в страхе Божьем. Если отец наполнен страхом Божьим, он правильно управляет своей семьей. А если страха Божия нету? Когда у человека нету страха Божия, он тогда пытается других страшить. То своей силой, то своими властью, то еще чем-то. Так оно в жизни. Муж, который хочет, чтобы управлять правильно, сам должен быть под властью Господа Иисуса Христа. Мужу глава Христос. Вот когда ты находишься под Его властью, когда ты в страхе Божьем живешь, тогда ты и правильно управляешь. Когда этого нету, тогда отец из главы семейства превращается в главаря, где в семье, как говорят, живут по понятиям своим. И где свои правила, где свои устои, муж может на жену накричать, с детьми жестко или жестоко обращаться, и многое-многое другое, только о себе думать и так далее. Друзья, невозможно управлять семьей без того, чтобы быть наполненным Духом Святым. Интересно про Иисуса Христа, когда мы читаем Его историю, кем Он был, то Матфея 3 глава говорится о том, что когда вот Иисус Христос вышел на служение, Бог Отец говорит: «В Нем Мое благоволение». А что Иисус Христос сделал до публичного выхода на служение? Написано, был в послушании, повиновении у родителей. Вот благоволение Господа к тому, кто выполняет свои обязанности и как сына, и как родителей. Друзья, дорогие братья, отцы, чтобы сделать такое заявление, я и дом мой будем служить Господу, сначала нужно ответить себе на вопрос, нахожусь ли я под властью Господа Иисуса Христа? Управляет ли Он моими мыслями, моими словами, моими планами, моими чувствами, моим настроением? Управляет ли Он? Или я в некоторых сферах Господу позволяю управлять, а сам живу как сам? Чтобы верно управлять, нужно также, друзья, знать цель, для чего твоя семья. Вот когда нету цели, тогда мы не можем верно и правильно управлять. Поэтому, отцы дорогие, нам нужны внутренние качества. Нам также необходима цель, для чего живет моя семья, которую дал мне Господь. Когда есть цель, мы все делаем для того, чтобы управлять. Интересно, что управление подразумевает установление порядка в доме и контроль за его распределением. Управление, распределение времени – как своего, так и своей семьи. Вот как я распределяю время. Хочу сказать, друзья, это одно из самых тяжелых занятий для нас. Вот даже в моей семье, у меня немного детей, всего шестеро, но иногда встает вопрос, как и чем занять младших. А у кого побольше, может, опытом братья и сестры поделятся. Как занимать детей, как распределить их время? Потому что на управителе лежит ответственность распределить свое время и остальных. Также на работе лежит ответственность распределить время рабочих. Что делать, какое время отведено. И это для главы дома, для отца, как распределить время, как распределить свое время. Я, наверное, говорил об этом примере, когда отец был занят подготовкой важной статьи, которую надо было напечатать, прибегает ребенок, папа говорит: «Сын, сын, вот тебе конфета, только отстань, не мешай». А ребенок опять что-то пытается спросить, он ему еще что-то дал, что ребенок любит. А ребенок не уходит, говорит: «Сын, ты мешаешь мне». Он говорит: «Папа, я не за конфетой пришел, я просто хочу возле тебя посидеть». Вот, вот рядышком побыть. Друзья, у нас бывает так время распределено, что на наших детей, которые носят образ Господа, которые будут продолжателями веры, мы отводим остатки времени после всего. Сначала кто-то придет, в селфон уткнется носом, как какой-то дикобраз, смотрит в одну точку на все эти новости. Другой с компьютера не вылазит. Третья с книжки читает, завалена, гора посуды стоит, а она последний роман дочитывает. Что угодно, дети уже там в конце. Неправильно. Если дети – наследие Божье, они в приоритете находятся, а остальное потом. Правильно распределение времени. Твое расписание включает, в твое расписание включены все дети? Или в твое расписание включено все, что есть, кроме твоих детей? Есть печальная статистика, я ее тоже уже приводил, в Америке, это статистика Америки, что в тюрьму в 20 раз чаще попадают те сыновья, которыми не занимались отцы. В 20 раз чаще. Другая статистика. В 20 раз чаще. В той церкви остаются, где и родители, дети, с которыми занимались отцы. Вот если отцы с детьми занимаются, они чаще всего в той же церкви и остаются. Мы управители, и мы обязаны правильно распределять время свое и всей своей семьи. Отец, как правитель, он также еще и попечитель. Мы должны печься как о физическом состоянии наших детей, так и о духовном состоянии наших детей. Кстати, слово «печься» по библейскому словарю Стронга, это значит заботиться и думать наперед. Что завтра сын будет делать? Что завтра он будет кушать? Какую пищу завтра ему предоставить, не только физическую, но и духовную? Отец, Бог Отец, наш пастырь, и Он заботится о нас. Он нам заранее приготовляет злачные пажити, правда? Травка не вырастает в тот момент, когда овечки пришли, она заранее. И тихие воды тоже заранее приготовлены. Как отцы мы должны пищись и готовить это заранее. Чем мы, какой рацион наших детей? Чем питаются наши дети? Когда, друзья, наши дети питаются общениями нехороших компаний, они накушались, а потом дома изрыгивают. Когда наши дети напитались интернетами, этими телефонами, смартфонами, и потом они изрыгают из своей жизни то, чем напитались. Мы, как отцы, ответственны за все, что дети смотрят, с кем они дружат, что они кушают. Не нравится тебе их еда, говоришь: «Сын, ты вот это кушать не будешь, эти книги читать не будешь, с этими дружить не будешь, а телефон тебе не раньше 32 и после 3 детей». Когда родятся. Но это я так образно говорю, потому что, друзья, сегодня есть трагедия, когда отцы, которым Господь дал разум и у которого все нормально должно функционировать, не будем слова употреблять резкие, а он уперся в этот телефон, ни детей покормить, ни позаботиться, ни рассказать о Господе. Ему главное, какие последние новости или кому проиграла Германия или Россия в футбольном матче. Есть такое? Есть. Я помню один случай, это уже лет 10 назад, когда идет братский совет был, ну и там были старые эмигранты, они говорят: «Братья, быстрее заканчивайте вопросы, надо домой, чего спешишь? Там будет чемпионат мира по боксу, как вы не понимаете?» Вот. Отцы. И если мы скрываем это, мы губим жизнь своих детей. Потом мы будем от них страдать, потом мы будем скорбеть, и, может быть, даже и в голову не дает: «А ведь я же сидел. Я же неправильно распределил время. Я не позаботился и не проконтролировал то, чем заняты наши дети». Мы должны также надзирать над своим стадом. Брат уже говорил об этом. Пасите Божье стадо, какое у вас. Вы должны пасти. Кстати, хочу сказать, друзья дорогие, надзирать над нашими детьми не может ни учитель воскресной школы, ни руководитель молодежи. Мы должны. Вы надзираете над своим стадом. А мы, получается, что отдали наемникам. Может, они хорошие братья, я не спорю. Но мы обязаны надзирать сами лично. Надзирайте над своим стадом. Не оставляйте его. Отец должен видеть, к чему может привязаться сердце сына или дочери. Вы знаете, друзья, когда человек чем-то увлечется, его очень тяжело оторвать от увлечения. Так вот, для нас оно важно, как родителей, предупредить увлечение наших детей неправильным. Мы должны видеть, что может повлиять на них. Помните, апостол Петр говорит, смотрите за собою, дабы вам не увлечься заблуждением беззаконников. Кому сказано? Святым и верным, членам церкви, любящим Господа. Смотрите, чтобы вам не увлечься, и вы можете отпасть. То тем более наши дети могут увлечься и отпасть. Друзья дорогие, мудрый отец видит разрушающее влияние мира и мирских вещей до того, как они завладели сердцем сына или дочери. Мы часто вот приходим к служителю и говорим, брат, помоги, помолись, трудности, проблемы в семье. Почему? Мы упустили момент, когда сын или дочь этим увлекся. А это крайне тяжело. Когда человек увлекся, он увлекся. Расскажу примеры своей личной жизни, как увлекаться. Я когда-то увлекся мотокроссом, заниматься на мотоциклах. Папа с мамой были против. Как я не изощрялся в своей хитрости. Как я не пытался сочинять, то мне нужно было школьную программу в школе решать, то нужно было еще что-то, то куда-то позвали. Грешники, мы всегда найдем оправдание. И родители наказывали, и обличали. Я увлекся. Вот увлекся. Вот когда человек увлекся, тяжело. Отцы дорогие, правильно смотреть за детьми нашими, знать, что в их сердцах, и не позволять увлекаться. Это наша задача. Отец также защитник дома, так как он управитель. Задача управителя защищать. Прямая обязанность нас, как отцов, в доме поставить стены, чтобы мир в него не проникал. Иисус Навин говорит, а я и дом мы будем служить Господу. Вы знаете, друзья, храм отстроили, когда вернулись с Вавилонского плена. Но служения в храме не было до тех пор, пока не поставили стены Иерусалима. Он говорит, поставил стены, и так восстановил я служение в храме. Мы не можем служить всей семьей, когда у нас стен нету. Когда мир с разных сторон проникает в наш дом. Разные идеи, разные мысли. Тянет наших детей. И часто он тянет, знаете почему? Стены малые. Стен нету. Говорят, ну почему ты такие границы поставил? Я отец. Я отвечаю за то, чтобы в моем доме были крепкие стены. Отдельная тема о том, как строить стены. Как их созидать. Но мы ответственны в том, чтобы у нас были стены. Даже мир животный говорит о том, что родители защищают. Вы знаете, лев стоит на страже своих детей. Попробуйте с медведицей поговорить и подойти к медвежонку, когда она рядом. Попробуйте к орлу или каким-то еще подойти животным или птицам. Они тут же на тебя нападают. А мы? А как мы относимся? Мы часто позволяем миру. Наши дети беззащитны, и поэтому они падают. Мы должны защищать наших детей от лжеучений. Вот если что-то привносится в сердце ребенка, и он чего-то нахватался, наша ответственность защищать от лжеучений. Наша ответственность защищать наших детей от влияния других подростков. Наша ответственность защищать детей от влияния этого мира. Это, друзья, лежит на нас. Мы управители. Второе, мы священники. Каждый отец – это священник в своем доме. И от Господа отцам повелено быть священниками в своих домах. Что делали священники? Священники совершали жертвоприношения, Священники совершали очищение, и священники определяли, что чисто, что нет. Задача каждого отца, как священника, совершать жертвоприношение в своем доме. И мы знаем, что это совершали как в древности, так совершали и в Новом Завете. Например, мы читаем, что у Акилы и Прескилы была домашняя церковь, у Нимфана была домашняя церковь, хотя там была церковь и другая, у Филимона была домашняя церковь. Отцы совершают священное действие в своем доме. Задача священника была также очищать. Он очищал. Значит, вот и целый процесс очищения, как вот проходил, мы читаем в Писании, но я хочу сказать, друзья, вот на что. Когда сегодня кается молодежь, то они боятся приходить к отцам и исповедоваться, и рассказывать. Они говорят, отец меня не поймет, отец накажет, отец не вникнет, отец не может освящать, потому что он не священник. Задача священников еще, знаете, в чем была? Определять, что чисто, а что нет. Сын, ты эту одежду носить не будешь. Папа, все в церкви носят, всем можно. Пресвитер разрешает. Сын, ты так одеваться не будешь. Дочь, ты этого тоже носить не будешь. Вот так распускать волосы ты не будешь. Сын, вот в это общество ты не пойдешь. Дочь, вот учиться там ты не будешь. Отцы определяют, что чисто, а что нечисто. Потому что это была задача священников. И человек не мог прийти и сказать священнику, ну знаешь, священник, ну давай поспорим. А я не согласен. Сегодня другое мнение, что чисто, что нет. Священник имел право на основании Писания, не на основании своих мнений, на основании Священного Писания определять, что чисто, а что нечисто. Задача детей, когда есть сомнения, это чистая музыка, это группа нормальное инструментальное исполнение, а вот эта песня, вы знаете, друзья, я уже говорил об этом на одном из семинаров, мне было вот просто поразить, просто печально и больно, когда молодежь перевела одну песню, и наша хорошая христианская молодежь поет эту песню, которую написал однополый содомлянин, совсем по другой причине, слова хорошие, эмоциональные. Но это его песня и его мелодия. И все распевают, не зная истоков. Отец может не понимать музыки. Но он говорит, сын, вот этой музыки в нашем доме не будет. Все. Отец определяет, что чисто, а что нечисто. Не дети, не сыновья, отец. Отцы дорогие, давайте научимся определять это и это использовать. Это наше право, которое Бог нам дал как священникам. Друзья, чтобы быть священником, надо иметь определенную квалификацию. Ты, отец, не сможешь быть священником, если ты Господу не посвящен. Священников посвящали на служение. И тогда он становился священником, когда проходил сам процесс освящения и посвящения. Отец, если ты не посвящен Господу, тебе тяжело быть священником. Ты, скорее всего, будешь каким-то фарисейским священником. Чтобы быть пресвитером своего дома, надо иметь определенное качество, и апостол Павел об этом говорит. И не дерзок, и не гневлив, и не пьяница, и не бийца, не корыстолюбивый, и так далее, и так далее. Вы знаете эти определения. Это квалификация священника. Итак, друзья, отец как священник должен быть во главе поклонения Господу. Не сами наши сыновья должны поклоняться, а отец их должен вести на поклонение. Плохо, когда семья Господу не служит. Немножко лучше, когда некоторые из семьи служат. Но правильно, потому что лучше и правильно – это не одно и то же. Правильно, когда весь дом в разных областях сфер жизни поклоняется Господу. Вот это правильное дело. И задача отца как священника всем домам поклоняться Богу. Третья задача, которую Господь возложил на отцов, быть пророками. Управитель, священник, пророк. Это задача каждого отца. Что делали пророки? Пророки направляли, наставляли, указывали на путь, предвидели, предупреждали, обличали, корректировали, объясняли, обучали. возвещали будущее. Это задача пророков. Отцы дорогие, в Писании неоднократно говорится о том, что Бог открывает родителям будущее детей. Если мы с Господом, Он открывает нам. А если мы не с Господом, если мы не выполняем назначение быть пророком в своей семье, мы не знаем. Вот иногда, знаете, когда приходят в семью, у детей спрашивают, ты кем хочешь быть? Неверный вопрос. Правильно спросить у отца, тебе Господь открыл, кем будет твой сын, твоя дочь, твой внук. Тебе Господь открыл? Не знаю. А почему? Он тебе дал и что, и спрятал назначение? Нет, Он тебе дал с определенной целью, потому что Он Бог устройства и порядка. Отцы дорогие, это наша задача предвидеть. Это наша задача предупреждать. Мудрый отец видит разрушающее влияние этого мира до того, как он повлиял на наших сыновей. Мудрый отец это видит, потому что пророки предвидели будущее, что будет. И они говорили наперед, будешь поступать вот так, с тобой случится это. Отцы дорогие, мы нашим сыновьям должны говорить и дочерям, сын, поступая вот так, достигнешь этого результата, а поступая иначе, уйдешь вот туда. И наша задача их научить и наставить. Мы должны, друзья, их обличать и корректировать. Кстати, в русском синодальном переводе переведено слово «наказывающий инструмент» – «розга». По-английски оно звучит чуть иначе. Correction rod. То есть инструмент корректировки. Это не инструмент, чтобы сорвать злость, когда отца, говорят, достали, и он уже вскочил с мягкой кровати. Это не инструмент, чтобы добиться своего. Это инструмент корректирования. И вот когда мы как отцы правильно его используем, мы корректируем наших детей, мы указываем им путь, мы обличаем их. Мы действуем. Друзья, когда мы не указываем путь, знаете, что мы делаем? Мы бездействуем. Мы своих сыновей научаем и дочерей. В этом мире можно жить бездействуя. Бездействуя. И они так и учатся. И может быть одна из причин, почему современная молодежь бездейственная, потому что мы не научили действовать в правильном направлении. Господь не открыл нам, потому что мы не были в том положении правильном, чему научить и наставить наших сыновей и дочерей. Несколько слов, чему мы должны научить, потому что задача основная пророка была в том, чтобы научить. Номер один, самое главное, все остальное потом. Научить наших сыновей и дочерей правильному взаимоотношению с Богом. Давайте прочитаем этот текст. 77-й Псалом. С 5 по 8 стих. Мы его неоднократно читали, но еще раз повторим, закрепим, чтобы когда предстанем пред судилище Господне, не могли сказать, что не знали, что должны были делать. 77-й Псалом с 5 по 8 стих. «Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Друзья дорогие, когда мы говорим об обучении, мы часто останавливаемся на первом уровне. Дать сыну и дочери теоретические знания. Да, он должен знать библейские примеры, царей Израиля, сколько в Библии книг, какие чудеса Господь Иисус Христос творил, сколько апостолов, что они делали. Все это правильно, но это первый уровень. Задача нас, как отцов, как пророков, задача научить, чтобы а их жизнь была другой. Ты научи своего сына, чтобы он возлагал надежду на Бога. Мы не можем заставить сына веровать, но мы можем научить возлагать надежду на Бога. Потому что вера – это персонально, а возложение – это процесс обучения. Научи сына возлагать, и когда он вышел с дома, когда у него своя семья, он продолжает на Господа надежду возлагать. Второе, чему научить – не забывать дел Божьих. Не забывай, что Он лично в твоей семье делал. Не забывай, что Он делал среди народа своего. Не забывай, что Он делал в церкви. Не забывать. То есть так научить, чтобы это было постоянно в памяти. Говорят, что через, не помню сколько там, через 2 или через 3 месяца у нас остается сколько, до 10%, даже до 4% информации. По некоторым исследованиям, очень мало. Задача нас научить так, чтобы он не забывал. Задача наша научить так, не просто, чтобы он знал заповеди Божьи, а здесь написано «хранить». Знаете слово, русское слово, что означает «хранить»? В точности и тщательно исполнять, имея при себе. Научи сына хранить заповеди. И тут еще интересное слово, чему нужно научить, чему должны быть научить отцы – научи своих сыновей не повторять ошибки отцов. Мы иногда хотим выглядеть, самыми лучшими отцами, но недостижимыми. Мы на такой духовной высоте, дальше некуда. И не быть подобными отцам их, уродоупорному, мятежному, неустроенному, неверному Богу. Расскажи о своих ошибках. Расскажи правильно, потому что иногда отцы бахвалятся, я вот такой был. Вот какой я был. Нет, расскажи, я был упорным, я был неверным. Не повторяй, вот такие действия приводят к неверности. Вот такие действия – результат упорности. Не будь таковым. Мы, как отцы, должны этому научить. Также, друзья дорогие, мы должны научить, чтобы они были единодушны с нами по учению Иисуса Христа. А для этого мы должны учить наших сыновей петь и дочерей песни, которые мы пели и наши отцы. Потому что песнь – это эмоциональное раскрытие своей души. И говоря даже, когда поют в одном ритме, то сердцебиение у всех поющих одинаковое. Правда, даже говорят, положи руку, и ты слышишь, как одинаково стучит сердце после первого-второго куплета. Мы объединяемся. Как важно нам песни, которые пели наши отцы – передать нашим сыновьям и дочерям. И это наша ответственность. Я не против новых песен. Благослови Господь, чтобы их было больше и больше. Со смыслом, духовных, правильных. Но когда я забываю, что пели отцы, я теряю душевный настрой, который был у моего отца. Потому что он это пел. Сыновья, дорожите песнями отцов. Пойте их. Это хорошо для того, чтобы быть в единодушии по учению Господа. Мы, как отцы, должны научить наших сыновей принимать правильные решения. Не рождаются с таким прекрасным качеством принимать правильные решения. Этому надо научить. И это задача отцов. Избери жизнь, избери поклонение Господу. Прими правильное решение. И мы, как отцы, показываем, указываем. Есть проблема, когда в семье отец за сына и дочь всегда принимает решение. Это плохо. Мы должны научить и позволять им принимать решение. Еще плохо, когда, друзья, наши сыновья или дочери где-то сделали неверное решение, мы их тут же унижаем. А вот ты сякой, а вот ты такой. Не, научи принимать правильное решение. И, кстати, когда мы научили принимать правильное решение, то мы не имеем права вмешиваться в жизнь семейных детей. Если они в семье принимают неправильное решение, это наш позор. Ты не научил принимать правильное решение. Я понимаю, бывает отклонение, когда человек может уйти в мир, будучи наученным. Это все на своем месте. Но когда мы видим, что не так поступают, задай себе вопрос. Вот сын женатый не так поступил, вот дочь замужем не так поступили. А ты научил? Ты привел вот этот навык принимать правильное решение. Друзья, у всех нас дети разных возрастов. Давайте вот когда у нас будет перерыв, вот с 12 до 3, давайте так с женами проанализируем. А мы научили их принимать правильное решение? Сыновья и дочери, сегодня разрешается вам прийти к папе и с мамой и поговорить, и сказать: папа, научи меня принимать правильные решения. Мама, а я не научена в этой области. У нас с тобой контакта-то, в принципе, и небольшой. Научи меня. Каждая мать, каждый отец с радостью желали бы научить своих сыновей и дочерей принимать правильные решения, потому что есть такое выражение: вся наша жизнь состоит из решений, правильных и неправильных. Оно, друзья, так и есть. Мы должны научить принимать правильные решения, мы должны научить профессии. Часто, друзья, вот когда мы как пророки должны предвидеть, некоторые профессии могут забрать человека из семьи. Он будет хорошим бизнесменом, но не хорошим отцом. Потому что он увлекся этим бизнесом, он отдался ему. Есть профессии, даже не то, что свой бизнес открыл, а вот какие-то общие. Мы как отцы должны смотреть, а как его профессия послужит к тому, чтобы домом служить Господу. Как его профессия будет для блага того, чтобы племенем поклоняться Господу. Отцы, направляйте сыновей своих к этому. Отцы, научите дочерей и сыновей семейной жизни. Много проблем в семейной жизни у тех, которые не научены. Друзья, я не умею управлять самолетом. И если меня посадить туда, то лучше не садитесь. Я не умею, но когда меня научат, я смогу управлять. Так вот, друзья, дорогие братья и сестры, иметь семью и управлять ей – это в 1000 раз серьезней, чем управлять самолетом. Потому что в самолете не рождаются для мира дети. От Господа не принимаются. А здесь, семья – это создание Божье. Вот научены ли мы, научите сыновей и дочерей семейной жизни. Соединяя все это, мы должны посмотреть, друзья, на свои семьи. И как отцы, вот будем сейчас молиться и задать себе простой вопрос. Господи, а я действительно управитель? А я действительно священник? А я действительно учитель или пророк в своей семье или нет? Господи, Ты знаешь мою жизнь. Кстати, и сыновья, и дочери наши знают. Ведь они часто страдают, когда вот нету священника в доме. Это же плохо. Это же плохо сыновьям. Это ж плохо дочерям. Когда в доме нет учителя, всем плохо. Когда в доме нет управителя, разруха в доме. И может быть, это наша ответственность. И мы сегодня не можем сказать вот так: Господи, я и дом мой будем служить Тебе, потому что я не могу. Я не на своем месте. Дай нам, Господь, вот милости, чтобы мы были такими, как Иисус Навин. Иногда несколько слов, как маленькое отступление, о семье и о церкви. Иногда говорят: мои приоритеты таковы: Господь, церковь, семья. И оно звучит неплохо, и оно звучит вроде бы хорошо, и даже текст использует, знаете какой, слова Иисуса Христа. Матфея 19:29. «И всякий, кто оставит домы, или братья, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Вы знаете, что здесь не сказано, что оставит свой дом ради служения мне. Здесь сказано ради имени моего. Это не одно и то же. Не будем об этом говорить, но это разные понятия. Друзья дорогие, когда говорят: я оставил семью для служения Господу, это значит, ты служишь, а семья не служит. Семья выключена из служения отца. А это неверно. Почему? Потому что Библия прямо говорит, кого избирает на служение? Хорошо управляющий домом. Когда и жена на месте, и с женой беседует, и хороший служитель, который рукополагает, и с детьми побеседует, и об окружающих расспросит, какой это брат, как его семья. Потому что когда избирает на служение, служит Господу не отец, служит Господу вся семья. Конечно же, отцу нужно будет, и бывает ситуация, и семью оставить, и на служении, и, может быть, в тюрьме быть, и в каких-то еще трудностях. Это все на своем месте. Но я говорю за внутреннее восприятие в нас, в разуме. Я семьей служу. И тогда жена, когда знает, что мы всей семьей служим, она ведет себя соответственно. Как один брат мне говорит, наши, говорит, некоторые пастыря все знают. Только, говорит, некоторые их жены, как модели, говорит, в таких коротких юбочках, некоторые сестры, не одевая такое, это жена служителя. Потому что она не считает себя частью служения. Она бы знала: так ведь я ж позорю служение моего мужа. Ведь я его соучастница. Когда этого нету, соответственное действие. То же самое и в действии сыновей и дочерей. Сколько сегодня позора дают своим отцам, хорошим служителям, дети, которые не являются частью служения. Они не видят себя в служении этом, и поэтому они говорят: да, мой отец служитель, но почему вы ко мне применяете требования как к служителю? К тебе не требования как к служителю, а к тебе требования как к члену семьи служителя. И то, что позволялось простым израильтянам, не позволялось сыну и дочери священника. Друзья дорогие, когда у нас есть правильное понимание этого вопроса, тогда все стоит на своем месте. Тогда отец трудится, а мать и сыновья и дочери в посте поддерживают руки своего отца, вместе участвуют в служении. Я и дом мой будем служить Господу. Друзья дорогие, Господь привел нас сюда, потому что Он желает, чтобы мы сделали такое же заявление, как Иисус Навин: «А я и дом мой будем служить Господу». Если вы в этом сомневаетесь, найдите мне текст Писания, который скажет: «Твоему дому не надо служить Господу». Наш прекрасный Господь, наш Царь, наш Повелитель, Он говорит: «Я дал тебе семью, но семья она моя. Я хочу, чтобы ты с семьей прославлял и возвеличивал мое имя». Отцы, управляйте своими домами, управляйте, принимайте правильное решение, поступайте так, чтобы вы домом своим служили Господу. Аминь.